В эфире программа «Екатерина Шульман. Статус».
21 час, 3 минуты в российской столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. В эфире «Статус», Екатерина Шульман. Меня зовут Алексей Соломин. Я сегодня заменяю Майкла Наки. Его не будет на этой и на следующей неделе. И я напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Идет прямая трансляция этой передачи на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер. Действительно, два выпуска подряд будет у нас Алексей Соломин. Он уже знаком нашим слушателям, поэтому я надеюсь, что этот, так сказать, временный трансфер власти у нас пройдет достаточно гладко.
С минимальными потерями. Давайте начинать. Не новости, но события.
Не новости, но события.
Итак. На прошедшей неделе несколько было событий, которые заслуживают нашего внимания. Как обычно у нас с вами принято, они продолжают те сюжеты, за которыми мы обыкновенно с вами следим. Значит, ну, в самом начале не можем мы не сказать о трагическом происшествии, которое у нас произошло с самолетом «Сухой Суперджет» компании «Аэрофлот» в Шереметьево с гибелью людей. И со всем тем информационным шумом, который вокруг этого поднимался. Как ни бесчеловечно это прозвучит, сами по себе трагические происшествия политическими событиями не являются. Они время от времени происходят, в общем, довольно типичные. Дальше возникает круг реакции, там, возмущение, поиски виноватых, скорбь по погибшим, какие-то административные последствия. Через несколько лет, поскольку правоохранительная машина работает медленно, это будут уголовные дела, аресты и суды, как было, например, с пожаром в Хромой Лошади, если вы помните, уже только через несколько лет какие-то люди получили тюремные сроки, причастные, как считает суд, к этой трагедии. Вот примерно так каждый раз это и бывает. Ну и еще с большей задержкой, чем даже уголовное судопроизводство, происходят последствия административные. Кого-то снимают, кого-то переводят на другую должность. У нас чрезвычайно не любят, вопреки общемировой традиции, когда сразу после чрезвычайного происшествия какие-то ответственные за это чиновники уходят в отставку. У нас потом их тихо убирают. Но, в общем, убирают. Такое случается. В чем, кстати, объясню при этом случае, в чем смысл вот этой самой общемировой традиции? Почему, когда что-то происходит нехорошее, то должностное лицо, которое за эту сферу ответственно, уходит в отставку, хотя, казалось бы, этот человек напрямую не виноват в том, что произошло. В чем смысл? Ну, смысл, конечно, в некоторой степени ритуальный. Вообще, эта традиция, она характерна для стран парламентской демократии, где министры, то есть, нашим языком говоря, главы отраслей, представляют партии. Соответственно, для них важно мнение избирателей. Поэтому им выгоднее с точки зрения политической пожертвовать какой-то одной фигурой, но тем самым солидаризироваться с общественным возмущением, там, скорбью, чем еще недовольством, чем остаться на своей должности, сохранить административный пост, но потерять в общественном мнении. Поэтому вот эти вот символические отставки, это, конечно, свойство скорее парламентских демократов. Ну и, кроме того, тут есть смысл прямой административный. Даже если ты не виноват, то все равно ты отвечаешь за некую сферу, в которой что-то произошло. Тот следующий, который придет на твое место, будет знать, благодаря чему это место освободилось. Ну и будет, скажем так, аккуратнее смотреть по сторонам. Потому что есть, конечно, случайности, есть всякие трагические обстоятельства, но есть и системные вещи. Есть коррупция, есть протекционизм, не будем показывать пальцем, есть всякие технические сырые решения, которые, тем не менее, выпускаются на рынок, потому что хочется вовремя отчитаться. Это все тоже существует. И, соответственно, если риски для лиц, принимающих решения, будут достаточно высоки, то они будут думать в следующий раз, а если вот оно опять навернется, да? Ну, его, не буду я связываться, подумает следующее должностное лицо. Так что это не так бессмысленно, как может показаться на первый взгляд. И еще одну вещь, связанную с Шереметьевской трагедией, хочется отметить, это то, что касается информационной реакции, информационного повода. Мы с вами тут, к сожалению, в этом эфире много раз говорили о всякого рода таких нехороших вещах, которые случаются. И говорили мы о том, что в первые часы и дни после любого чрезвычайного происшествия медиапространство заполняется белым шумом.
Это что?
Это, например, целенаправленная дезинформация, которой занимаются органы следствия, если произошло какое-то преступление или подозрение на преступление. Ну, например, там какой-нибудь взрыв, опять же, не будем показывать пальцем, который может оказаться терактом. Следствию нужно, ну, там, увести внимание в сторону, вызвать потенциальных преступников на какой-то ложный шаг, они этим занимаются. Кроме того, естественно, всякое чрезвычайное происшествие людей эмоционально приковывает, внимание их захватывает, и всем хочется высказаться. Ну, вот это вот популярная претензия, что сразу появляются специалисты по всем болезням, по архитектуре средневековых храмов, по авиационной технике, по любой стране в мире, сразу появляется много-много экспертов. Это, конечно, может раздражать, но это естественная реакция. Людям хочется разобраться в том, что произошло, и вообще как-то вот отнестись, высказать какое-то свое отношение к тому, к чему нельзя оставаться равнодушным, потому что вот реакция, я ничего не замечаю, да, и продолжаю жить своей жизнью, она тоже такая не очень человеческая. Открытое информационное пространство вообще возлагает на нас, конечно, некоторую избыточную тяжесть на нашу эмпатию. Традиционно наша эмпатия рассчитана, так сказать, эволюционно, да, на очень небольшой круг людей, на наших непосредственных родственников и знакомых. А тут от нас требуется, чтобы мы сочувствовали целому миру, чтобы мы сочувствовали всем несчастьям, которые происходят, потому что нам это показывают очень близко, очень так вот наглядно. Это не просто там происшествие в газете, что вот там, не знаю, в Лиссабоне произошло землетрясение, да, как это раньше было. А эта картинка, это видео, это звук, это вот они, эти люди. Это действительно воздействует на эмоциональную сферу, оно же ее и перегружает, оно же может вызывать у людей обратную реакцию раздражения. Вот эти вот все, так сказать, демонстративно нескорбящие, которые тоже раздражают других людей, они понятно откуда берутся. Когда хочется сказать, отстаньте от меня, я не могу больше вот тут всем подряд сочувствовать. Но тут просто надо себя воспитывать. Вы не обязаны проливать слезы по каждому поводу, потому что иначе они у вас никогда не высохнут, мир велик. Но вы и, скажем так, должны соблюдать некоторые принятые в публичном пространстве конвенции. Это, так сказать, общие вещи, они касаются каждого происшествия такого рода. Что касается вот этого конкретно, из, скажем так, из нехорошего, обращает на себя внимание, конечно, вот это вот активно распространявшееся по социальным сетям, вообще по медиапространству, версия о виноватых пассажирах, которые, значит, вещи свои спасают, вместо того, чтобы быстро эвакуироваться. Ну, теперь, когда перед нами разворачивается истинная картина этого происшествия, а тут я ссылаюсь на то, что нам известно из Следственного комитета, то, что он публикует, о чем говорит. Кстати, надо отдать должное Следственному комитету. В их вот первоначальной версии, которую они, еще раз скажу, готовы публично заявлять сейчас, получается, что все хороши. Не видно, чтобы они кого-то выгораживали. И аэропорт повел себя не так, и пилот повел себя не так, и самолет, сама машина проявила себя в чрезвычайной ситуации опасным и, как оказалось, трагически опасным образом.
Как и говорят про авиакатастрофы, это никогда не одна причина. Это всегда совокупность факторов.
Это тоже правда. А еще правда то, что у победы 1000 отцов, а поражение всегда сирота. От катастрофы все хотят откреститься. Так вот, Следственный комитет не говорит о том, что какое-то влияние на процесс эвакуации и на выживаемость людей оказывало то, что кто-то там брал свои сумки с полки. Почему мне не нравится распространение этой версии? Она отводит ответственность от тех, у кого она вообще есть. В принципе, правило ведь очень простое. Ответственность есть там, где есть ресурс. Чем больше ресурсов, тем больше ответственности. И наоборот. Поэтому у кого больше ресурса, власти, влияния на ситуацию, тот и больше, если хотите, виноват. Хотя вина и ответственность – это не одно и то же. Часто противоположные вещи, но это сейчас не наша тема. Поэтому, когда начинают приматываться к людям, к жертвам, вообще-то говоря, да, к выжившим, говоря о том, что они как-то неправильно себя повели из-за этого, что-то произошло не так, это отведение глаз от тех, кто строит самолеты, принимает самолеты, управляет авиакомпаниями, управляет штурвалами, кто руководит спасательными операциями и так далее. У этих людей есть, еще раз повторю, власть и ресурс. Следовательно, на них лежит ответственность, а не на жертвах.
А почему вы думаете, что у этой истории нет политического продолжения? Ведь люди, вне зависимости от того, виноват ли в этом сам самолет, сухой суперджет, обсуждают, вспоминают то, как сухой суперджет приводили буквально за шкирку на рынок, и как защищали этот проект, и как, возможно, скрывали вероятные проблемы с этим самолетом.
Это, так сказать, политические измерения, или, по крайней мере, политическая дискуссия, которая вокруг происшествия происходит. Будут ли у него политические экономические последствия. Это уже вопрос не к обсуждающим. Обсуждающий мог много что обсуждать. А, собственно, к принимающим решения. Как я уже сказала, у нас предпочитают погодя немножко тихо убирать без шума, без скандала тех людей, которые потом задним числом будут признаны виноватыми или причастными к этому всему нехорошему делу. И это, кстати говоря, соображение нас с вами подводит к следующим нашим событиям, которые произошли раньше и которые... на которые тоже нам нужно обратить внимание. Вот почему. Там тоже речь пойдет об ответственности, о неудачном, казалось бы, или закономерном стечении обстоятельств и о возможных его причинах. У нас с вами на 1 мая, День международной солидарности трудящихся, случилось два массовых мордобоя. Один в городе Петербурге, другой в городе Москве. В городе Петербурге он случился в рамках первомайской демонстрации. В городе Москве он случился в Лужниках в рамках музыкального концерта.
Молодежного, да.
Да, молодежного музыкального концерта. Это все произошло в один день, одно преимущественно в первую половину дня, другое преимущественно во вторую, и там участвовали, насколько можно понять, бойцы Росгвардии и сотрудники МВД. И что касается питерского 1 мая, это тоже некоторый такой рецепт идеального шторма. Насколько можно разобраться, а я хочу ваше внимание привлечь, если вы хотите разобраться, к докладу омбудсмена, представителя по правам человека, уполномоченного по правам человека города Петербурга Александра Шишлова, который в тот же день силами своего аппарата опубликовал совершенно прекрасный длинный отчет с свидетельствами, с фотографиями, из которого очень хорошо можно понять все произошедшее. Первомайская демонстрация была устроена своеобразным образом. Она состояла из нескольких колонн, разделенных между собой некоторым пространством. Все они шли по Невскому. Значит, там были профсоюзы, там была Единая Россия, там были довольно значительные левые силы, разнообразные коммунисты и не только коммунисты. Там эта левая палитра в Питере, она богата, она представлена не только КПРФ. Там же были всякие организации, там от веганов до прочих сторонников ЗОЖа, в общем, разнообразное гражданское общество. И была третья колонна, так сказать, оппозиционная, которая шла с политическими лозунгами, что, в общем, неудивительно, поскольку 1 мая как раз политический весьма праздник. Там были депутаты Петербургского законодательного собрания и вот, в общем, такая объединенная оппозиция, если оппозиция может, можно ее назвать объединенной.
А правильно понимаю, коммунистов вы вывели сейчас из этого, из этой
коммунисты
колонны?
Шли до этого. Коммунисты шли до этого. Их никто не бил. А при том, что они шли своим красным флагом, своим там Иосифом Виссарионовичем на палке и прочим своими традиционными гирляндами и елочными украшениями. Так вот, насколько можно понять, опять же, задним числом, эта самая колонна оппозиции не была, да, в предыдущие, так сказать, не побитые, ЛДПР, например, тоже была, они тоже идут. Колонна оппозиции не была особенно многочисленной. Сейчас уже, конечно, трудно сказать. Численность митингующих, а особенно идущих, это всегда очень большая проблема. Если на стационарном митинге еще можно посчитать посредством белого счетчика на рамках, то движущуюся колонну посчитать чрезвычайно трудно, но по оценкам от 2 до 5 тысяч человек. То есть немало по нынешним временам, но и не немного. То есть не 10 тысяч, большие демонстрации начинаются от 10. Все это было согласовано. Потом что-то пошло не так. В чем, собственно, загадочность этой истории? Это одно из тех происшествий, которые широкой публике представляются возмутительными, но не представляются удивительными. А экспертному сообществу как раз представляются удивительными. Возмущаться они уже не очень могут, мы уже ко всему привыкли. А вот удивляться еще не разучились. То есть люди не удивляются тому, что вот побили, значит, подлые сатрапы, побили дубинками протестующих. Всегда это бывает. Бывает, но не совсем так. Во-первых, не всегда. Во-вторых, вся, так сказать, технология антипротестная последнего времени состояла обычно в том, что на самом митинге никого не трогают, или на самом шествии, даже если оно не согласовано. Я напомню, марш матерей два раза подряд проходил, оба раза не согласован, летом прошлого года и вот в этом году, в начале зимы. Он не был согласован, никого не тронули. Точно так же митинг против Телеграма, прошу прощения, против закона об анонимном интернете, до этого был митинг против Телеграма, был согласован, был многочисленен. Во время митинга задержаний нет. После митинга когда люди расходятся, кого-то хватают, как было вот сейчас с митингом за свободу интернета, выхватывают преимущественно активистов, уже известных управлению Э, антиэкстремистскому, и их, значит, аккуратно тащат в ОВД, и потом, значит, навешивают им разнообразные статьи административного кодекса. Но на самом, так сказать, массовом мероприятии не устраивают разгона, потому что это дает плохую, некрасивую картинку.
А так у них формальный принцип просто. Вот мероприятие согласовано, митинг, на нем не трогают. А за пределами митинга это не согласованное мероприятие.
Или так.
Шествие. Согласованное шествие.
Вот, например, с митингом «Свобода интернета» было ровно так. Значит, митинг закончился, дальше идет, значит, зачистка площади Сахарова. Я там была, и в ОВД потом была. И говорят, что граждане, разойдитесь, вы мешаете проходу граждан. И дальше предполагается, что вот те, кто в 5 минут вообще не разошлись, они уже типа нарушают. Их начинают хватать и, значит, винтить, и тащить в, значит, в автозаки, и потом разводить по отделению внутренних дел. Последний такой вот мордобой на публике был у нас в 2017 году. На, тоже, кстати, в мае на навальновских молодежных акциях. Потому что, в принципе, еще раз повторю, стараются все-таки под камеру людей не бить. Тут все это было полностью нарушено. Еще раз повторю, шествие было согласовано. Оно было не многочисленно. Оно уж точно не было агрессивно. Что нам замкнуло у них в голове? На самом деле, не так легко понять, что. С одной стороны, очевидно, что это связано с предстоящими в Петербурге выборами. Это ясно. Видимо, побоялись, что пойдет большая колонна через Невский, значит, растянув плакат «Петербург без Беглова». Например.
Опять же, формальный принцип. Почему? Согласовано шествие, и, если вы помните, шествие в какой-то момент остановилось. И тут на них налетели как раз эти космонавты, как называется.
Как утверждается, в частности, в докладе петербургского омбудсмена, это их остановили для каких-то выяснений, желая, чтобы вот этот вот зазор... Значит, я сказала, что колонны шли, разделенные друг от друга некоторым пространством. Все это происходит на Невском проспекте. Да? Кто был, тот может себе представить. Он достаточно широк. Соответственно, видимо, идея была в том, чтобы все это не слилось в одно шествие, чтобы там оппозиционеры не инфильтрировали мирных коммунистов или, наоборот, значит, не смешали с толпой профсоюзов, да, значит, как-то не осалили их и, соответственно, не, да, на них не перескочила бы какая-то оппозиционная бацилла. Тут, видимо, решили это расстояние еще увеличить, а потом решили, что, значит, а давайте вообще всех их скрутим. К чертовой матери дешевле будет. Представление о том, что это задумывалось заранее, и аргументация в пользу этой версии о том, что суды оставались дежурить судьи для того, чтобы можно было, значит, оформлять задержание больше, чем на 3 часа, она мне не представляется особенно достоверной, потому что любое массовое мероприятие чревато такого рода задержанием. Дежурные судьи, они будут дежурить. Это не обозначает, что готовились как-то заранее. Мне бы скорее представлялось, что тут произошел какой-то тот самый административное наложение. Я не для того это рассказываю, чтобы кого-то тут оправдывать. Значит, виноваты все в том, что это произошло. Вот эта вот дикая формулировка о том, что люди задерживаются за организацию несанкционированного мероприятия внутри санкционированного, это какая-то чудовищная совершенно схоластика, какие-то ангелы на конце иглы. Это абсолютная инквизиция. Значит, либо у вас согласованное мероприятие, либо несогласованное. Нельзя каким-то образом перевернуться через голову и превратить несогласованный митинг в согласованный, сделав что-то там не так. Если люди нарушают общественный порядок, то они нарушают общественный порядок. Дерутся, повреждают имущество, наносят ущерб здоровью других граждан. Значит, сейчас им начинают присуждать всем в больших количествах штрафы и некоторым административные аресты. Что, кстати, у нас с вами по статистике вообще происходит с санкциями за митинги? Значит, у нас 2018 год, прошедший, был рекордным по числу задержаний на мирных протестах. А у нас вообще, надо отдать должное нашим согражданам, все протесты преимущественно мирные. Значит, за 2018 год у нас с вами было почти 3,5 тысячи человек привлечено по статье 20.2 КАП, это вот статья нарушения правил организации массовых мероприятий. Самое популярное наказание – это административный штраф. Преимущественно назначают штрафы.
Причем большие достаточно же сейчас штрафы-то.
Ну, вы знаете, вот у меня, например, есть цифра, что в прошлом году у нас по этой статье 20.2 46 миллионов 876 тысяч рублей назначили. 46 миллионов.
Почти
47 миллионов рублей.
Да.
Курочка по зернышку-то, да? Угу. Даже не по зернышку, суммы-то большие.
Приличные,
они
да.
начинаются от 10 тысяч. Это большие деньги. Особенно для региона. Это вообще для кого угодно большие деньги. Никому не хочется их отдавать за то, что ты пришел на согласованный митинг. Значит, что... изменилась в 2018 году. В 2018 году выросла доля административных арестов. То есть по-прежнему, да, самое популярное наказание – это штраф, но арестов стало больше по сравнению с 2017 годом. При том, что в 2017 году всякого митингового мордобоя было больше. Но при этом меньше арестовывали. Стали менее охотно из УВД выпускать без протоколов. Хотя и это тоже случается. То есть людей привозят, потом не знают, что с ними делать. Потом, значит, к ним там, к кому приходят адвокаты, к кому журналисты. И многих из них выпускают без протоколов. Или там, как бывали случаи, там окошко открывают, делают вид, что смотрят в другую сторону. Потому что если 3 часа вы просидели и вам ничего не предъявили, вы можете уйти, между прочим. Имейте в виду. Есть такая возможность. За 3 часа вас должны оформить. Если вас не оформили, то вы должны поинтересоваться, почему это вас задерживают. Значит, что касается питерской истории, то Совет по правам человека за ней следит. У нас проводится общественное расследование. Оно проводится силами в основном все того же нашего героического питерского омбудсмена. Эти истории тоже тянутся долго. Правоохранительная машина, как я говорила, работает долго. Это штраф влепить быстро. А до ЕСПЧ дойти, Европейского суда по правам человека, это время требуется. Но ЕСПЧ присуждает прекрасные суммы компенсаций, а Российская Федерация их выплачивает. Я вам назвала сумму штрафов, есть не менее приятная сумма компенсаций, которые Россия присуждает в Страсбурге, а она, еще раз повторю, замечательным образом по ним платит. Так что, как эта жизнь кончается не завтра.
А я, может быть, неправильно расслышал, но если мне не изменяет память, вы сказали, что виноваты вот конкретно в питерской истории все.
Смотрите, питерское силовое сообщество, оно крайне своеобразное. Значит, оно, с одной стороны, чувствует себя привилегированным сословием, как везде, но в особенности, потому что они питерские. Поэтому они все такие немножко президентские, такие назначенцы, и кадровый такой резерв, и не сегодня, а завтра, и всех назначат секретарем Совета Безопасности. Но почему-то этого не происходит. Это их тоже дополнительно раздражает. Это первый фактор. Значит, второй фактор все-таки это, как это, столичный город с областной судьбой, при всем при том, это региональный уровень. И всех, кого можно забрать в секретаре Совета Безопасности, уже тут забрали, не в обиду никому будет сказано. Это второе. Третье. У них выборы скоро, поэтому дополнительно все стоят на ушах, а с выборами будут большие трудности, потому что, опять же, третий раз не хочется никого обижать, но очень трудно провести нужную кандидатуру, когда граждане, живущие в городе, это таким активным образом не хотят. Поэтому это тоже нервирует. И четвертое. В Питере, как я уже сказала, своеобразная политическая культура и активная оппозиционная традиция. Там митинги собирают меньше народу, чем в Москве, ну, потому что сам город меньше, но при этом традиции революционной борьбы там старые и любовно сохраняемые. Там много всяких политических организаций. Там много всякой, как мы бы сказали, движухи. Есть радикальные, есть менее радикальные. Ну, питерский стиль, он вообще такой суровый, поэтому на наши, так сказать, перепуганные московские глаза все это выглядит радикальнее, чем оно есть на самом деле. Ну, у них, например, теракт-то был, когда президент приезжал. Была такая история, в тот же день у них случился взрыв в метро. Потом под Новый год был какой-то непонятный недовзрыв в перекрестке, да? Так что им там есть по поводу чего нервничать. Поэтому к вот этой вот столичной функции большого количества раздающих указания прибавляется региональный уровень менеджмента силового и плюс предвыборная, выдающаяся предвыборная нервозность. Вот она дает такого рода последствия. Еще раз повторю, это не оправдывает никого вообще. То, что там было продемонстрировано, это дикий непрофессионализм, нарушение закона и совершенно никому не нужная эскалация, как любят выражаться, на пустом месте, в принципе на пустом. Эту колонну можно было пропустить, пройти и, между нами говоря, никто бы не обратил на нее особого внимания. Если люди боялись получить плохие кадры, то они получили вдвое более плохие кадры, чем они могли бы получить, если бы они оставили этих самых протестующих в покое. И второе мордобойное происшествие, которое случилось у нас в Москве в Лужниках. Там вообще было безо всякой политики. Там был исключительно концерт, в основном посещаемый подростками. А там что-то тоже, как это обычно бывает, что-то пошло не так, и Росгвардия стал бить этих самых деточек, и нанесли многим из них, в общем, довольно серьезные травмы. Там будут отдельные расследования, в отличие от нападений на протестующих, это все-таки у нас и внутри силового сообщества считается нехорошим делом, поэтому там могут быть какие-то административные последствия. Значит, что тут, на что тут хочется обратить внимание? Значит, хочется обратить внимание на Росгвардию. Эта силовая структура у нас была создана в 2016 году. Она была создана целым рядом законодательных изменений, внесенных президентом Российской Федерации. На нынешний момент ее численность составляет 430 тысяч человек. Это довольно большая такая армия. Кто эти люди? Это то, что раньше было внутренними войсками МВД, и то, что раньше было ОМОНом и СОБРом тоже МВД. То есть это практически все вооруженные люди из МВД были переведены в эту самую отдельную структуру. Росгвардия продолжает находиться в стадии, скажем так, формирования как структура. Когда это все начиналось, то была всякая информация, вполне открытые, о том, что переводимые люди недовольны тем, в каких условиях они оказались, как с ними обращаться. А говорили о том, что вот военных каких-то назначают, конечно, командовать, а что там, какие-то надбавки снимают, не знаю, маршировать заставляют, как-то так, как они уже не привыкли. В общем, переводят их на какие-то такие военные армейские рельсы, уничтожая их, так сказать, высокий профессионализм ОМОНовцев. Нам с вами этого не понять, но у них там внутри есть своя профессиональная гордость, свои всякие разделения. Я не исключаю того, что, может быть, произошло какое-то кадровое проседание в рамках вот этой вот реструктуризации бывших ОМОНовцев в Росгвардию. Не то, чтобы они в своей предыдущем своем воплощении были как-то особенно хороши, гуманные и профессиональные. Космонавты, они есть космонавты. Кто с ними сталкивался, тот их, в общем, не забудет. Но есть ощущение, что сейчас именно с Росгвардией есть какие-то специфические исполнительские проблемы. Потому что, конечно, вот эти кадры, которые обошли все соцсети, когда человек разговаривает с представителем правоохранительных органов. В это время другой представитель правоохранительных органов напрыгивает на него сзади.
Сшибает, да.
Осуществляет захват, значит, удушающий, как это называется, задержание рывком, как это называется на их профессиональном сленге, падает с ним на пол, и, в общем, все это как-то абсолютно не пойми с чего. И даже не очень понятно, этот более высокий чин, с которым шел разговор, он это как-то вообще санкционировал, или он тоже стоит такой растерянный? В общем, имейте в виду. Хотя что тут, собственно говоря, имейте в виду? Имейте в виду несколько вещей. Значит, во-первых, плохо быть побитым. Никому этого не пожелаю. Но если начинает что-то такое происходить, либо с вами, либо вокруг вас, фиксируйте все, что происходит. Значит, еще раз повторю, жизнь кончается не завтра. И даже первый судебный отказ – это тоже не конец света. За одной судебной инстанцией следует вторая, третья, четвертая, а за ней Страсбург. Еще раз вам об этом напомню. Значит, я напоминаю также об общественном расследовании, о котором я говорила. Если у вас есть какие-то материалы, видео, аудио, какие-то свидетельские показания, записи, пожалуйста, направляйте их либо Шишлову, если вы там, трудно его найти, то на сайте СПЧ есть тот открытый адрес, на который мы принимаем всякие обращения. Вы тоже нанесете пользу законности, а также и самому себе. Истории, как это, истории не заканчиваются, как любит говорить медиазона.
У нас остается минута буквально.
Последнее, да, что хочется сказать. Mm-hmm. А мы с вами следим за судьбой одного близкого нам политического режима. Мы многие политические режимы близкие отслеживаем. У нас была Турция и муниципальные выборы в Турции и загадочный проигрыш партии власти, возглавляемой премьером, на выборах в Стамбуле. Так вот, первое обращение Эрдогана в избирательную комиссию с требованием отменить выборы мэра, который он проиграл, закончилось неудачей. А вот в центральном ЦИКе ему все-таки пошли навстречу. Поэтому выборы мэра Стамбула у нас перенесены на июнь. При этом оппозиционный мэр, который выиграл с перевесом в 13 тысяч голосов, всего лишь, он уже успел вступить в должность 6 мая. Поэтому там теперь происходят всякие протесты, и мы продолжаем следить за этим с неослабевающим интересом.
Там интересно.
Там интересно, но из этого следует, что все гибриды похожи друг на друга. Даже те, в которых больше электоральной свободы, чем в других, они тоже, получив ненужный им результат на выборах, действуют неэлекторальными методами. Но дальше тоже ничего не заканчивается, продолжается всякое другое интересное.
Екатерина Шульман, Алексей Соломин. Увидимся через 4 минуты.
Программа Екатерины Шульман «Статус». Екатерина Шульман «Статус».
Возвращаемся в эфир. Меня зовут Алексей Соломин. Заменяю сегодня Майкла Наки. Если вы перепугались, только 2 эфира в сегодняшний и следующий пройдет в таком режиме. А Екатерина
Никто не перепугался,
здесь,
потому что вы уже знакомы нашей зрительской массе.
Да, да. Скажу только, что для наших радиослушателей, что если вы потом пересмотрите в YouTube нашу передачу, то небольшой комментарий Екатерины о фильме «Мстители», вдруг вас это заинтересует, вы можете там услышать в эксклюзивном, вот этом послерекламном, посленовостном эфирчике. А мы продолжаем, да, и сразу начнем с рубрики «Азбука демократии».
Азбука демократии. Если вы смотрите нас где-нибудь, то вы можете видеть нашу высокохудожественную, ярко-красочную, а также поучительную и образовательную доску, которая, может быть, наведет вас на мысль о том, какой именно термин у нас сегодня будет рассматриваться. Мы с вами продолжаем.
На всякий случай, это дубинка. Не уверен, что она получилась похожа на дубинку, но это дубинка,
ничего не знаю, она похожа
замахивающаяся на плакат, на котором написано «Зубатовщина». Его несут огромная группа людей.
Нельзя писать словами живописное произведение. Его нужно только видеть. Итак, как, может быть, уже догадались наиболее проницательные из наших слушателей, у нас сегодня с вами термин «профсоюз», что логично для выпуска следующего за праздником 1 мая. Мы с вами поговорим сегодня о том, что такое профессиональные союзы, они же трейд-юнины, какова история их происхождения, зачем они нужны и как они выглядят в современном мире. Кстати говоря, интересно будет также вспомнить, почему мы отмечаем 1 мая. Кто-нибудь знает вообще почему? Вы думаете, что это остатки старой языческой традиции праздновать возрождение природы весной?
День весны и труда он называется формально. Так что в любом
или случае... Вальпургиева ночь, например, отмечается таким образом.
В любом случае, думаете, это синтез вы? Разных традиций. Я
хорошо,
думаю.
Христианских, языческих и социал-демократических.
Социал-демократических.
Итак, профессиональные союзы – это объединение работников. По классическому определению, это союзы получателей зарплат. Эти люди отличаются от всех других людей, которые получают свои деньги иными способами. Как то, например, они там, я не знаю, рентополучатели или они предприниматели. В профсоюзы объединяются те, кому платят зарплату. Каково происхождение трейд-юнионов или профессиональных союзов? Они наследуют многим организациям, уходящим еще в глубины средневековья. Считается, что современные профсоюзы обязаны своей структуре во многом цеховой организации, характерной для средневековья. То есть объединением профессионалов, которые поддерживали какие-то стандарты внутри своего цеха, там, не знаю, каких-нибудь перчаточников, например, да, или иконописцев, держали цены на свои услуги на некотором уровне и, соответственно, принимали в свои ряды тех, кто соответствовал их критериям. Были также такие, например, интересные организации, как Союз подмастерьев, что совсем не так комично выглядело, как оно звучит. Они были довольно-таки боевые дружины, занимались тоже, в том числе, массовыми драками с другими объединениями, скажем. Вообще, какую организацию не возьми, у нее обязательно в историческом анамнезе будет какой-нибудь мордобой. История человечества полна насилия, но из него, тем не менее, вырастает иногда что-нибудь полезное. В современном своем виде, в том виде, какой нам привычен, профессиональный союз стали возникать в Великобритании времен промышленной революции. Их развитие следует общему паттерну, который мы увидим в каждой стране. Значит, сначала они запрещаются, сначала они являются подпольными, против них борются, соответственно, работодатели. Почему? Потому что, еще раз повторю такую простую вещь, которая, однако, не является очевидной. Основная задача профессионального союза – это борьба за зарплату. То есть профессиональные союзы осуществляют давление на работодателя с тем, чтобы вынудить его предоставлять работнику большую оплату и лучшие условия труда. Поэтому профессиональные союзы борются за ограничение рабочего дня и рабочей недели, за безопасность труда, за компенсации, за всякого рода убытки, ущерб и травмы, нанесенные в процессе труда. Некоторые союзы взаимопомощи или там какие-нибудь общие кассы, вот такого рода филантропические учреждения между работниками одних отраслей, они возникали, начиная с 18-го столетия. Кассы взаимопомощи, кстати, прожили довольно часто, потому что это такая напрашивающаяся вещь. Если вы все работаете на какой-нибудь одной шахте или на каком-нибудь одном заводе, то вы сдаете какую-нибудь небольшую денежку с тем, чтобы потом вы могли помочь кому-то из своих товарищей, кому там вагонеткой ног переехало. То есть это вот предок нынешних профсоюзных взносов. Работодатели всегда плохо относились к профессиональным союзам, потому что они заинтересованы в том, чтобы минимизировать стоимость труда. Значит, как писал Карл Маркс по этому поводу, главное дело профессиональных союзов – это поддержание ценности рабочей силы, то есть вот той части стоимости продукта, которая определяется стоимостью вложенного в него труда. Со своей стороны, чтобы у нас не возникала картина о том, как, значит, благостных работников обижают нехорошие работодатели, со своей стороны Профессиональные союзы работников, будучи подавляемые и запрещаемые, довольно часто принимали форму таких несколько мафиозных на наши нынешние глаза организаций. Некоторые профсоюзы формировались по этническому принципу, потому что, как и сама мафия, они возникали в качестве сетки защиты и безопасности для тех, кого закон не защищает. Особенно нуждались в защите работники иммигранты, приезжие, например, в Америку, которые работают на каком-то там производстве. Да? Их, соответственно, эксплуатируют, выжимают из них все соки, увольняют их безо всяких условий, платят им как можно меньше. Ну, то есть представьте себе, что в современной, например, России возник бы профсоюз, скажем, таджикских работников на стройке. Да. Логично было бы, чтобы он, вообще говоря, возник. Потому что, да, действительно, эти люди чрезвычайно нуждаются в том, чтобы их права каким-то образом защищали. Зловещая сторона профсоюзов может быть увидена, например, ну, вот у Конан Дойля есть такое малоизвестное произведение, хотя это, между прочим, последнее из повестей о Шерлоке Холмсе, под названием «Долина страха». Она не особо печаталась на русском языке, но переводилась. Там есть первая часть, которая связана там с Холмсом, Мариарти и загадочным убийством, а есть вторая часть, в которой в виде флешбека рассказывается судьба главного героя, который был агентом Пинкертона, фирмы Пинкертона, который был нанят как раз для того, чтобы в некой вот этой вот шахтерской долине, которая есть, это долина страха, разоблачить организацию, которая, в общем, по сути, представляла собой профсоюзную организацию, но она принуждала всех работников вступать в себя и сдавать себе деньги и не давала работать тем, кто с ними не соглашался. Это все тоже было. Связь профсоюзного движения с террористическим тоже, что называется, была. Вся эта борьба за рабочие права, она действительно шла, я бы сказала, железом и кровью. Легализация профсоюзов в большинстве стран Европы приходится на конец 19 века. У кого пораньше, как в Англии, у кого попозже. Значит, на этапе легализации правительства стран Европы, промышленно развитых стран Европы, пришли к той мысли, что хорошо бы, если уж мы не можем это дело как-то, так сказать, уничтожить, хорошо бы взять его под свой контроль. Начинают появляться официально одобренные профессиональные союзы, с которыми правительство готово сотрудничать. Ну и кроме того, как мы говорили в нашем с вами предыдущем выпуске, правительства начинают сами вводить законы о труде, законы, охраняющие труд, с тем, чтобы снизить социальную напряженность. До всех более или менее доходило. В прошлый раз мы говорили о Бисмарке, да, и о его социальных реформах великих, о Бисмарке, изобретателе пенсии социальной, да, а также изобретателе больничного листа и пособий по инвалидности. Все страны, которые проходили бурный период индустриализации и урбанизации, чувствовали, что у них нарастает эта самая социальная напряженность, и что они стоят на грани больших социальных потрясений. И для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы униженные, оскорбленные, угнетенные, эксплуатируемые не снесли бы существующий социальный порядок, нужно идти им навстречу и давать им некие послабления. Это были, еще раз повторю, реформы Бисмарка, это были реформы Ллойд Джорджа в Великобритании, которые предшествовали Первой мировой войне, и, что особенно удивительно, которые продолжились после Первой мировой войны в 1918 году, хотя, казалось бы, мы всех победили, праздновать надо, а не реформировать. Но они продолжили реформировать. Как у нас выглядит профсоюзное движение в мире сейчас? Значит, под его влиянием была организована ВТО, Всемирная организация труда.
Всемирная торговая организация?
Всемирная организация труда? World Labor Organization, прошу прощения. ВТО это Всемирная организация труда. Да. Торговая организация. Под его влиянием, собственно говоря, появилась та 8-часовая рабочая неделя, которой мы сейчас наслаждаемся, а также обязательные отпуска во всех странах, кроме Соединенных Штатов. При этом членство в профсоюзных организациях снижается на протяжении всей второй половины 20 века. Родина трейд-юнионов Англии, в которой к 20 году 60% всех рабочих состояло в профсоюзе. Сейчас там эта цифра на уровне, по-моему, 20.
Почему снижается? Это закон уже работает?
Почему снижается? Значит, смотрите, самый высокий процент профсоюзного членства в странах скандинавского социализма, в странах Северной Европы. Это Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия. Вот такого рода страны.
Люди и так защищены, в общем.
Где люди и так защищены, тем не менее, они состоят в профсоюзах. Значит, в странах, так скажем, англосаксонского капитализма эти цифры ниже. Мы с вами находимся тоже в стадии постоянного снижения этого самого членства. Сейчас у нас 30%, данные у меня на 15-й год 30,5%. На 97-й было Была эта цифра гораздо выше. Она снижается, потому что люди в профсоюзах не видят особенного смысла. При этом у нас с вами существуют независимые профсоюзные организации, кроме, собственно, ФНПР, наследницы советских профсоюзов, которые в основном выполняют такие, ну, не хочется, опять же, никого обидеть, несколько декоративные социальные функции. А есть и независимые профсоюзы, которые довольно успешно борются с работодателями за лучшую жизнь для работников. Великая тайна профсоюзного движения состоит в том, что трудовые протесты, а это самый популярный, еще раз скажу, вид протеста в России. Число их, ну, пиковый год социальных протестов у нас был 2017, с тех пор их число несколько снижается, но в общем числе протестов растет число того, что профсоюзные аналитики называют стоп-акции, то есть стачки, забастовки, остановка производства. То есть общее число снижается, но число радикальных акций растет. Так вот, главная тайна состоит в том, что акции трудового протеста в основном успешны. То есть работодатели идут навстречу. И политические власти, администрации регионов, городов предпочитают не устраивать Новочеркасск, не устраивать, опять же, 1 мая в Чикаго, в честь которого мы празднуем 1 мая, когда там эта самая профсоюзная демонстрация, там кто-то взорвал бомбу, потом, значит, повесили нескольких анархистов. В память о них мы, собственно говоря, и все это и празднуем до сих пор.
Иногда используют на пользу себе, как это было с Пикалёва.
Стараются уж как могут использовать, естественно, себе на пользу. Но при этом условия протестующих в основном выполняются. Об этом никому никогда не рассказывают и всячески замыливают эту информацию, чтобы там, понятно, неповадно было. Но просто имейте в виду, что на самом деле это так. При этом, осознав, что в нынешних условиях, в условиях снижающегося уровня жизни и снижающихся реальных располагаемых доходов населения, профсоюзное движение независимо будет наливаться этими живыми протестными соками, наш с вами административные власти, политический менеджмент тоже уже сообразил, и в 2018 году у нас впервые независимая профсоюзная организация была признана иностранным агентом. Последующая, кстати, судебная инстанция отменила это изумительное решение. Но направление, в общем, понятно какое. Еще раз повторю, в условиях хотя бы на 25% большей политической свободы у нас с вами профсоюзы были бы самыми влиятельными общественными организациями. В стране, где подавляющее большинство населения – это получатели зарплат, работники по найму и низкооплачиваемые работники по найму, самой влиятельной организацией должны быть профсоюзы. Если они ею не являются, значит, предприняты специальные меры для того, чтобы это не произошло.
Плавно перейдем к другой нашей рубрике, она называется «Отцы».
Отцы – великие теоретики и практики.
21.46, в прямом эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», программа «Статус», Екатерина Шульман вместе с нами.
Здравствуйте еще раз. Значит, к вопросу о специальных административно-полицейских мерах, которые принимаются для того, чтобы не дать профсоюзному движению развиться. Это имеет непосредственное отношение к нашей нынешней рубрике. Отец наш сегодняшний крайне своеобразный человек. От имени его происходит тот термин, который написан на плакате, изображенном, в свою очередь, на нашей доске. Это Сергей Васильевич Зубатов. Герой русской революции. Не дожил он до русской революции. Забегая вперед, как-то спойлер, застрелился в 1917 году, узнав об отречении императора Николая II, вышел в соседнюю комнату и застрелился. А если бы он этого не сделал, то, конечно, мы бы сочли его самоубийство инсценировкой, и вы поймете, когда я вам расскажу его биографию. Такие люди обычно от своей руки не умирают, потому что есть много других желающих это сделать. Тем не менее, чем он нам с вами ценен? Он создатель первого в России легального профсоюза. Одновременно он тайный агент, полицейский провокатор и начальник службы политической охраны, собственно говоря, пресловутой охранки.
То есть ничего удивительного, если это легальный профсоюз, то...
Как вам сказать ничего удивительного? Вообще-то это не должно быть так. Это не то, чтобы очень хорошо. Как показали дальнейшие события, ничего хорошего из этого не вышло. Но замысел его интересен и заслуживает нашего с вами внимания. Значит, прожил он 52 года, из чего мы с вами заключаем, что это был не теоретик, а практик. Теоретики в нашей рубрике живут подольше. Значит, состоял он в протестном движении в юности, как многие другие. Был членом народовольческой организации или, по крайней мере, дружил с участниками народовольческих кружков, скажем так. А потом каким-то малопонятным образом, это, как всегда, все скрывается во тьме полицейских архивов, был перевербован или что-то еще такое с ним случилось, в общем, стал полицейским осведомителем. Пользуясь доверием этих самых оппозиционных деятелей, он потихонечку сдавал их полиции и сдал довольно многих видных народовольцев. через некоторое время, после того, как его, так сказать, слава уже распространилась и дальше выдавать себя за народовольца ему стало затруднительно, более того, товарищи по борьбе решили его убить, что тоже, в общем, довольно естественно было бы в их положении, он открыто перешел в штат Московского охранного отделения. Значит, это у нас с вами, еще раз повторю, какая эпоха. Это последнее десятилетие 19 века. Значит, в первые годы века 20-го он у нас служит уже начальником Московского охранного отделения и продолжает свою работу по обнаружению и ликвидации разнообразных революционных организаций. Также он перестроил полицейский сыск, поставил его на новые, я бы сказала, более профессиональные рельсы, с которых он потом не съехал. И в процессе революционных изменений многим практикам и технологиям и методам этой самой охранки, с коими мы сейчас имеем дело, мы обязаны организационному таланту Сергея Васильевича Зубатова. Значит, он ввел филеров, так называемых, то бишь переодетых сотрудников, которые ходили за объектами наблюдения и, в общем, их как-то там...
Пасли, это называется?
Пасли, просто, совершенно да. Верно. Вот эта вот самая наружка, мышка-наружка, она во многом им была, так сказать, поставлена, еще раз повторю, выведена на некий на новый этаж. Не то, чтобы он прям придумал, это, в общем, довольно естественно, но, скажем так, усилил и расширил. И, я бы сказала, систематизировал. Ну и также он стал, так сказать, в новых масштабах платить секретным сотрудникам, каковым, собственно, был до этого и он сам. То есть вот это вот внедрять свою агентуру в всякого рода подпольные революционные организации. Тогда было не сейчас. Подпольные революционные организации не были изобретением управления какого-нибудь ГУВД. Они были совершенно реально существующими структурами с очень большой, успешной террористической практикой. Я напомню, что как-то вот царя убили и много кого поубивали потом другого. Террористическая активность в России в эти годы и вплоть до самого 18-го года была чрезвычайно высока. С одним из таких проявлений террористической активности был, собственно, связан крах карьеры Зубатова. Но если бы он у нас просто был таким вот маленьким фуше распадающейся Российской империи, мы бы им не интересовались. Нам он интересен как, собственно говоря, отец профсоюзного движения. Как он выбился в эти самые профсоюзные отцы, почему это вообще произошло. Значит, разоблачая эти самые организации и арестовывая как интеллигентную публику агитаторов, так и рабочих, он обнаружил, что социал-демократическая агитация в рабочей массе имеет чрезвычайный успех. Почему? Потому что опирается на их реальные нужды. А их реальные нужды состоят ровно в том, чтобы труд их лучше оплачивался и был защищен. Тогда ему пришла в голову следующая мысль. Значит, чему не можешь помешать, то давай возглавь. Поэтому он сделал предложение, значит, написал Трепову, своему непосредственному начальнику, а тот, в свою очередь, передал великому князю Сергею Александровичу, тогда московскому генерал-губернатору, который будет убит бомбой тоже. В общем, никто из них, опять же, да, своей смертью не умрет. Предложение. Давайте легализуем профсоюз и сами его и возглавим. Значит, дальше организуется общество взаимопомощи. Напомним вам о том, что вот эти самые кассы взаимопомощи, они были некими такими прото-профсоюзами. Первая структура называлась Московское общество взаимопомощи рабочих механистического производства. Ну, то есть вот, собственно говоря, заводских рабочих. Причем, что это была за структура? Они не просто организовывали шествия с цветочками, да? Они организовывали стачки. И поскольку реальным руководителем всего этого дела был сам Зубатов, то у администрации была возможность давить на работодателей, многие из которых были, кстати говоря, иностранными инвесторами в те поры, владельцами заводов. И, соответственно, заставлять их идти навстречу требованиям рабочих. То есть эти самые стачки, эти самые протестные акции были тогда чрезвычайно успешны. Значит, на чем погорел Зубатов? Мы можем его с вами рассматривать, как вот в прошлый раз мы говорили с вами про Бисмарка, да? И мы говорили, опять же, про уже упоминавшегося Ллойд Джорджа, как человека, который предотвратил возможную социалистическую революцию в Англии, потому что предпосылки для этого были. И в Германии они были, и в любой развитой промышленной стране того времени они были. Но навернулась одна только Российская империя. Его можно рассматривать как такого непонятого, опять же, небольшого Бисмарка, который хотел бы продвинуть некие легальные социалистические реформы для того, чтобы не вызвать социального взрыва. Но, значит, его стачки стали слишком успешными и слишком массовыми. Ну и кроме того, дальше наступил следующий этап обострения революционной борьбы, а именно убили Плеве. Министр Плеве тоже, значит, вот в результате террористического акта он погиб. А поскольку Зубатов был связан очень сильно со всяким этим самым подпольем, то предполагалось, что он как-то вот на две стороны работает, и вообще не очень понятно, не он ли стоит за этими, так сказать, от рук отбился, не он ли стоит за этими террористическими актами. Потому что действительно политическое руководство озаботилось тем, что в его руках слишком много всяких нитей находится. Он и главный профсоюзник, он и, так сказать, глава политического сыска, он и какой-то вот такой подпольный полуреволюционер. Вообще для этой прекрасной эпохи чрезвычайно характерны такие люди с двойным и тройным дном. Георгий Гапон был его вообще товарищем и коллегой. Азефа все помнят, многие, по крайней мере, помнят. Все эти люди, опять же, еще раз повторю, своей смертью не умирали. Чем все это кончилось? Значит, он был отправлен в отставку, выслан во Владимир под полицейский надзор, где жил частной жизнью, постоянно опасаясь того, что революционеры и или его собственные двойные и тройные агенты убьют его или его ближайших родственников. Дожидался 2017 года, опять же, услышал объявление о отречение государя-императора, вышел в соседнюю комнату и застрелился. Термин «зубатовщина» был введен, последнее, что скажу, разумеется, марксистско-ленинской пропагандой, поскольку считалось, что он тем самым способом отвлекал рабочих от революционной борьбы, переключая их на чисто экономические требования. Кстати, вам не случалось ли сейчас слышать такого рода претензии тоже? Типа, надо против режима бороться, а не свои вот эти мелкие трудовые права защищать. Так вот, подумайте, к чему на самом деле может вести такого рода тактики.
Подозрительно все. Давайте еще одна рубрика у нас есть, успеем ее провести. Вопросы.
Вопросы от слушателей.
По полторы минуты на вопрос. Денис Львов спрашивает у вас, как вы оцениваете вероятность выхода России из Европейской конвенции по правам человека, шаг, который, по сообщениям СМИ, озвучил российский представитель при Совете Европы?
Вы знаете, довольно много было заявлений такого рода в последние годы, более или менее высокопоставленными, но никогда не совсем высокопоставленными людьми, то есть там ни президентом, ни министром иностранных дел. Это не моя сфера, внешняя политика, но у меня ощущение, что это некоторое такое вот кокетство. Ах, я выйду. Россия не выходит из международных структур, которые она может, как скажут недоброжелатели, разлагать изнутри. Или, по крайней мере, в которых она может участвовать. Россия исходит из того, что присутствует лучше, чем не присутствует. Мы пока добровольно ниоткуда не вышли, в том числе и с ПАСЕ. Хотя мы грозимся это сделать с 2014 года. Выгонять нас выгоняли, было дело. Из большой двадцатки выгнали. Из большой семерки, прошу прощения. А сами мы пока не выходили. Вот есть у меня подозрение, что тут такая же точная история. Но, может быть, я чего-то недопонимаю в тонкостях международной политики.
Это был вопрос из ВКонтакте, следующий из Фейсбука. Слава Келих. Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, насколько эффективна для России была бы мера «сдай коррупционера и получи 10%», о которой говорилось в президентской гонке на Украине?
Знаете, так работала инквизиция. Найди еретика и получи 10% от его имущества, или сколько они там платили. Считается, что это был один из факторов, раскрутивших вот эту вот истерию погромов и поджогов, и всяких там борьбы с ведьмами в Европе, в Германии и в Испании.
Так что я бы не... Тоже, вызовет ли она волну ложных свидетельств и повлияет ли она на страх брать?
За деньги, разумеется. Просто вот разумеется. Значит, нет. Никаких... этих самых никаких наград доносчику не надо выплачивать. Правоохранительные органы и так это делают. У них есть осведомители памяти Сергея Васильевича Зубатова. Они им платят, поверьте. Они хорошо себя чувствуют нормально. Пока их там не умирают при таинственных обстоятельствах, они чувствуют себя отлично. Не надо абсолютно легализовывать такого рода вещи, которые выпускают наружу худшие страсти, свойственные человеку, а именно донеси на соседа и получи его комнату в коммунальной квартире. Нет, не надо.
Ну, еще 20 секунд. У нас есть на один вопрос, очень короткий. Игорь спрашивает, существует ли личный прием граждан членами Совета по правам человека?
Когда выездные заседания в регионах России, да, там происходит личный прием. В Москве этого не происходит, но очень легко до нас, до всех добраться, написавши письмо по электронной почте на адрес председателя ЕСПЧ. И на бумаге прям вот отдать в приемную. И это все чрезвычайно легко. Заходите на сайт, там эти все средства коммуникации есть. Пишите, ни одно обращение никуда не теряется, не девается. Мы на все стараемся так или иначе отвечать и куда-то запускать его по нужным инстанциям.
Ну и в самом конце я напомню, что вы нас могли не только слушать, но и смотреть. Если не сделали этого, обязательно пересмотрите на нашем канале в YouTube. Канал называется «Эхо Москвы». Поставьте лайк обязательно. Это позволяет продвигать видео. И еще сегодня подскажу подписаться на канал Екатерины Шульман, потому что нам подсказали тут в чате, что вам 900 человек осталось до 100 тысяч.
Да вы что?
Да, вот так вот. Поздравляю вас заранее.
Спасибо. Заранее не поздравляют. Я думаю, что естественным ходом вещей как-нибудь эти 100 тысяч там наберутся.
Спасибо большое. Екатерина Шульман, Алексей Соломин сегодня помог провести этот эфир. Программа «Статус» заканчивается. Спасибо.
Спасибо вам.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».